Не верю. Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Не верю. Не верю.
Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и все самое интересное. Меня зовут Артем Буфтяк, моя коллега Наташа Шашина.
Привет.
Мой коллега Игорь Кривицкий.
Здорово.
И наш эксперт, дорогой, любимый Андрей Ромашков, международный обозреватель бизнес-ФМ и блогер. Привет, Андрей.
Всем добрый день.
Что ж, мы решили сегодня поговорить о том, что русский человек, россиянин, не хочет вакцинироваться и готов даже покупать сертификаты поддельные, давать взятки врачам, чтобы ему делали медотвод, какое ужасное название. Ну, в общем, давали справку, что вакцину ему внутрь вводить нельзя. И другие хитрые варианты избежать этого орудия зла, как, наверное, считают многие у нас в стране. Все что угодно, только не вакцина. Андрей, расскажи нам, пожалуйста.
Всегда можно наблюдать, насколько люди серьезно воспринимают что-то происходящее по количеству фейков, которое вокруг этого нарастает, произрастает. И, собственно, сейчас мы видим третью волну и, соответственно, видим огромную волну фейков про вакцину в первую очередь, потому что такая добровольно-принудительная, но скорее принудительная вакцинация. И, конечно же, волна коронавируса. Про коронавирус тоже полетела. И было даже исследование до третьей волны, сделанное Яндексом и Ранхикс, на котором можно отслеживать прям заболеваемость и фейки, которые летят по разным тематикам, типа отрицание коронавируса, фейковые медицинские советы, про вакцину, соответственно. Каждый раз, когда начинается вакцинация врачей, начинается там открытая вакцинация для определенных категорий населения, взлетает вверх этот график, и, соответственно, потом немножко спадает. Вот сейчас я предполагаю, это исследование не самое свежее, но я предполагаю, что сейчас, если замерить, то все будет просто в космосе.
Да, топ.
Я, готовясь к этому выпуску, немножко посмотрела, что пишут в соцсетях, и собрала самое-самое вот адское, на мой личный взгляд.
Мякотку,
возможно, сливки. Я что-то упустила, но я просто перечислю. Итак, сокращение населения Земли через вакцинацию – это план евреев.
О, ты так зашла. Ничего нового. Это, кстати, ну, как бы, все правда. Дальше.
Дальше. То, что в Москве сейчас пошла волна заболеваемости, все дело в тополином пухе, которого очень много в этом году, и к нему вирус прилипает, и он повсюду это разносит.
Да, тополь хочет уничтожить человечество.
Ладно, дальше. Как раз, что болезнь распространяется от вакцинированных. То есть это людей вакцинируют, и таким образом...
Ну да, при вакцинации же вводят вирус в организм. Артем, что ты тут фейспалмы ловишь, ну?
Это просто
тебе вводят в организм вирус.
Тупо. Это настолько тупо, что
хорошо.
Просто...
Хорошо, и аргумент к этому. Год назад не было еще ни одной вакцины, но тогда же болели меньше и легче.
Ну, по фактам раскатали, ничего не сказать.
Вот, ну и самое, по-моему, прекрасное, это то, что те, кто получил вакцину против ковида, могут испускать и принимать сигнал Bluetooth. Это вначале такая теория появилась в ТикТоке. Там один из пользователей сказал, что он получил вакцину AstraZeneca, и теперь все окружающие устройства пытаются подключиться к его Bluetooth-сигналу.
Тут еще написано, у тебя оригинал видео был удален, однако ролик стал распространяться в других социальных сетях.
Да.
Кажется, власти борются с этим.
Вот, но...
Мне очень грустно смотреть на Андрея, который осознал, что он пришел обсуждать. Он-то пришел про серьезные темы говорить, про фейки, вакцины.
Да, но я думаю, Андрей сейчас расскажет еще, что он видел такого
в ТикТоке, например. Прям очень интересно, что происходит в ТикТоке, Андрей?
Я видел до черта.
Ты видел звездолеты у врат Ангейзера?
Я видел до черта фейков, и пока готовился к этому выпуску, я посмотрел вот то, что вы подготовили, и опровергнуть каждый из них очень просто. На это просто придется потратить какое-то время. Можно попытаться коротко. Например, перенаселение Земли и евреи. Перенаселения Земли в ближайшее время не будет. Если знать статистику, официальную статистику ООН, то фертильность на всех континентах стремится к двум. Немножко еще выше, там, между тремя и четырьмя в Африке.
Но
при этом существенно снизилось за последние там 30 лет. Было, по-моему, 6,5, теперь уже меньше 4 или около 4. То есть все континенты, в которых поднимается на приличный или условно приличный уровень жизни, у них снижается фертильность. В среднем одна женщина рожает двух детей. Это означает, это показатель фертильности.
Да-да-да, примерно так и выходит. Два родителя, два ребенка.
Это поддержание уровня популяции. Поэтому никакой угрозы перенаселения нет, поэтому и... конспирологические теории о том, что мы там тайными способами боремся с перенаселением, они не состоятельны.
Но отрицать то, что у евреев есть план, мы не можем. Наверняка план у них есть. Там купить помидоры, сходить к врачу, лечь в 9.
Собрать коалицию.
Если посмотреть, да, у евреев сейчас своих забот полный рот. У них только что война закончилась, а еще и новый премьер-министр.
Ну как закончилась?
От партии, которые поддержали, по-моему, типа несколько процентов населения, стал премьер-министром, впервые за 12 лет новый, так что им не до планов глобальных. Что там дальше было?
Дальше там вообще прекрасно. Тополиный пух.
Тополиный пух. Прекрасное связывание просто того, что происходит, с тем, что... Ну, то есть из любого события можно сделать конспирологическую теорию. Если говорить о науке, то заражение через фомиты, то есть это заражение через поверхности или объекты, которые там от одного человека до другого переносят какие-то количество вирионов, которые потом заражает, считается наименее частым способом распространение коронавируса, потому что большинство заражаются от воздуха, который там может держаться в закрытом помещении, невентилируемом несколько часов, а может до суток в определенных условиях. И, соответственно, это основной способ заражения. В принципе, если ты лизнешь там ручку на входе в метро, это металлы на металлических непористых поверхностях, стеклянных, металлических, пластиковых, вирус держится дольше, то ты, скорее всего, заразишься, потому что на нее все дергают, и у кого-то на руках есть коронавирус, тем более сейчас на пике заболеваемости. Но при этом... Пористые поверхности, тем более тополиный пух, никак не добавляют, или, по крайней мере, несущественно добавляют к распространению вируса, потому что ты заразишься в другом месте с гораздо большей вероятностью.
Ну, просто, да, вероятность того, что этот тополиный пух, я на него подышу, потом он на кого-то перенесется, но это минимальные какие-то
цифры. И на пористых поверхностях вирус держится меньше.
На пористые поверхности.
На пористые, очень. Охоток на пиранью.
Хорошо, вот про то, что болезнь как раз распространяется от вакцинированных, и ведь вот год назад так много людей не болело, и вроде бы...
Это суперповерхностная логика, да, не было вакцины, мало болело. Есть вакцина, много болеет.
Это составная штука. Во-первых, то, что болезнь распространяется вакцинированными, давайте поговорим об этом с нами всеми, кто вакцинирован. А что там от оспы, от холеры и так далее. И как мы видим, повсюду уже эпидемия холеры, все от нее регулярно умирают. Это не так, потому что именно вакцина позволила остановить и прекратить распространение заболеваний в принципе. Ну или там за исключением редких случаев, где люди от каких-то других источников заражаются, они не покрыты вакциной, они живут в какой-то стране, где это не стопроцентное покрытие. В общем, вакцина, безусловно, не способствует распространению вируса, это бред. А что касается того, что вот тогда меньше болели, сейчас больше, но сейчас больше распространения вируса, сейчас более заразные варианты. Мы знаем, что по оценкам британских ученых из Королевского колледжа Лондона, индийский вариант коронавируса вдвое более заразен. То есть один человек заражает не троих, как при обычном ковиде, а шестерых, поэтому мы видим большое распространение. Естественно, если люди, которые верят в то, что вот тогда не было вакцины, а сейчас было, и поэтому сейчас все болеют, вспомнят, какая была реакция общества на коронавирус весной, когда все было закрыто, никаких там поплясушек в барах не было, и тогда, естественно, такие меры работают для прекращения и там ограничения распространения заболеваемости. Мы видим это в других странах, мы видели это в России. Сейчас таких мер нет, потому что там было принято политическое решение, что мы к этому не готовы, да и, в принципе, общественное есть такое уже, как нас задолбало от коронавируса. Поэтому, безусловно, это приводит к там, рекордной умирать. Заболеваемости в Москве, да.
Что ж, я только что отправил Андрею по Bluetooth с телефона 4 мема. Сколько из них ты получил, чипированный Андрей? Признавайся.
К сожалению, я ничего не получил.
Значит, ты врал нам. Если бы ты был вакцинирован, ты бы уже принял сигнал. Ну что ж.
Видимо, пора ревакцинироваться. Я же еще полгода назад вакцинировался.
Я читал твой материал про то, что...
Артем не держал телефон в руках, пока, как он сказал, отправлял эти мемы.
Я сам передал сигнал блюпупа на свой телефон, а через него уже Андрей. Мемов-то в голове у меня нет, они на телефоне.
А вот эта мифология, которая была сначала, то, что ковид — это 5G, а теперь то, что вакцина — это Bluetooth, это же воплощение просто закона Кларка. Третьего. Писатель такой фантаст
такой
был.
Кто такой
Артур Кларк.
Третий закон Кларка, то, что любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии.
Да.
А для людей, которые верят в такие штуки, видимо, даже достаточно старые технологии уже считают достаточно продвинутыми, они их просто не воспринимают, и поэтому придумывают такую волшебную мифологию про то, что вот вакцина...
А ты же анализировал 5G. Вообще вот этот весь ад в ТикТоке, насколько я знаю, этого материала читал?
Да, я писал несколько материалов об этом.
ТикТоковед.
Ну, не только из ТикТока, я так понимаю, Ютуб там...
Я не находил их сам, я просто находил подборки, то, что вот смотрите, что есть. И дальше я посмотрел разные ужасающие совершенно материалы, где люди с... добрыми глазами, которыми можно там смотреть на то, как ты подписываешь приказ об убийстве огромного количества людей. А, в общем, когда очень просветленные и люди, незамутненные интеллектом, рассказывают про то, что вот есть пандемия поствакцинальная, и что люди массово умирают от вакцины, и об этом никому не рассказывают ни в России, ни в США, нигде. И только они, тетушка в ТикТоке, об этом знают.
Вопрос в том, а почему их не блокируют?
Ну, их должны блокировать. В принципе, в ТикТоке нету такого маркера. То есть ты можешь зарепортить любую штуку, но там нет маркера типа COVID, misinformation или что-то такое.
Да ладно. Они же вроде объявили, что скоро будут.
Отдельного, по-моему, нет. Может быть, я ошибаюсь, можно проверить. И, наверное, это репортят, наверное, это блокируют. Я видел, по-моему, видео человека, который жаловался, что предыдущего видео про то, что там рептилоиды распространяют коронавирус, я не знаю, не помню, про что конкретно он рассказывал. Бедный. Заблокировали, и вот это репрессии в отношении его правдоруба ковид-диссидента.
Ну вот у тебя в материале были прекрасные примеры. Значит, следующий комментарий. Молодежь мрет просто от вакцин, но никакой пандемии поствакцинной нету. Следующий комментарий.
Это вы там с десяток баранов решили, что вам это выгодно, чтобы продавать ваши лекарства и пичкать нас какими-то вакцинами?
Ну, это классика, мне кажется, ничего нового. Ну и третий.
Заговор фармацевтов?
Да, не знаю, от прививки или нет, но правая сторона отказала у меня сейчас. Пошевелиться не могу правой стороной. И, кажется, у тебя было написано в статье, что при этом он правой рукой держит телефон
да,
и снимает
это
себя.
Да, это просто, он держит рукой телефон.
Это фотка отзеркаленная, вы все врете.
По-моему, даже во время этой записи он понимает, что он говорит, и меняет руку с телефоном, чтобы...
нет,
рука не работает. А про то, что вот вакцины, это для того, чтобы заставить всех оплатить эти вакцины. Ну, как мы, может быть, заметили, вакцинация бесплатная в России и практически во всех других странах, за исключением там тех, кто хочет вакцинироваться именно в платной клинике, не знаю, без очереди и с
Это холодным... она для населения бесплатная, а ведь больницам надо закупать эти препараты.
Это микроскопические совершенно объемы. Например, я прикинул перед записью то, что Евросоюз заплатил за вакцины около 30 миллиардов евро. А ВВП Евросоюза – это 13 триллионов евро. То есть это совершенно небольшая сумма для такого блока. И, в принципе, ну, что такое вакцинация? Там 1000 рублей, в России спутник сколько? 1200?
1200
рублей на человека. Ну, практически каждый человек платит налогов каждый месяц больше в несколько раз, чем стоило это партия вакцины. Это маленькие деньги. Так что тут очень странно подозревать то, что вот... создали глобальный заговор, о котором знают только правдорубы в ТикТоке, ради того, чтобы украсть карманные деньги. Типа, очень странно.
Не верю.
Хочется коснуться, наверное, самого распространенного мнения, с которым мы сталкивались даже в стенах нашего богохранимого новостного агентства. Это то, что вакцина может вызывать бесплодие. Это вообще суперпопулярная тема. Мы, кажется, с тобой это обсуждали еще. Черт знает, когда я тебе скидывал какой-то мракобесный сайт, где там собрано вот все самое вкусное. Вот. Но вот эта история про бесплодие до сих пор живет.
И я бы хотела попросить Андрея рассказать, откуда вообще это могло пойти, потому что я... реально не понимаю, где первоисточник.
Я исследовал этот вопрос не как ученый, а как журналист, но достаточно углубленно. Во-первых, есть такая древняя теория о связи вакцин с бесплодием. Она восходит к 80-м годам 20 века, когда была опубликована статья, которая стала нашумевшей, печально известной, о контрацептивных вакцинах. Контрацептивные вакцины, несмотря на название, это не то, чем прививают людей для того, чтобы у них не рождались дети, там не было потомства, а то, что используют для гуманного сокращения популяции диких животных.
О-о.
Когда тебе нужно, чтобы у тебя там стало слишком много оленей, условно,
кролей,
ты можешь прийти и каждому из них стрелять в затылок, что не очень красиво и приятно. А ты можешь просто распространить в этой популяции контрацептивную вакцину, и какая-то часть оленей просто не оставит потомство, и поэтому таким образом у тебя популяция животных естественным образом сократится. Ну, таким искусственно-естественным образом, но при этом условно-гуманным. И эта статья вызвала такой шквал, ее прочитали наперекосяк, и там еще было написано, что в этой контрацептивной вакцине используется столбнячный токсин. Люди такие, так, столбняк, вакцина. Вакцина от столбняка вызывает бесплодие.
Ну, классика.
Это не просто какой-то местный мем, там, где там странные поехавшие люди в это поверили. Там ВОЗ проводил встречу в Ватикане, чтобы доказать католикам, которые там католические сообщества по всем западным странам начали говорить то, что нет, ни в коем случае мы не будем вводить себе столбнячную вакцину, потому что она вызывает бесплодие. И ВОЗ проводил встречу в Ватикане, чтобы объяснить это. Но все равно история укрепилась. Это первая составляющая. Сейчас новая волна – это связь вакцины от коронавируса, якобы связь, с веществом под названием синцитин-1.
А что это такое?
Си Цзиньпинь что?
Синцитин-1. И некий бывший вице-президент какого-то подразделения Pfizer после того, как уже перестал заниматься бизнесом, немножко поехал по антивакцинаторской теме и сказал то, что поскольку в белке шипа коронавируса, который кодируется в вакцине, который, собственно, становится антигеном, который вырабатывает антитела во время
вакцинации, который построил Джек,
он похож на синцетин-1, это важная молекула, которая участвует в там, создании плаценты. Поэтому, считает этот человек, нам необходимы там, доказательства того, что если человек вакцинирован от коронавируса, то его собственный иммунитет не станет уничтожать плаценту, и, естественно, не лишит там, женщину возможности рожать.
То есть логика в том, что, значит, ввели даме вакцину, и после этого ее иммунитет смотрит на коронавирус, смотрит на вот этот элемент, который участвует в образовании плаценты, и такой, да это же одно и то же! И как бы все уничтожает.
This is the same picture.
Да-да-да.
Да, безусловно, это, конечно, чушь, и сходство между синцетином 1 и белком шипа коронавируса, оно как сходство между двумя телефонными номерами на одну цифру. Вот я думаю, что у каждого из нас есть схожие цифры в телефонных номерах. Значит ли это, что можно позвонить, там, пытаясь позвонить мне, позвонить Наташе? Это, ну, крайне маловероятно.
Нет, но по Bluetooth.
Более того, этот аргумент еще и логически абсурден, поскольку если белок шипа коронавируса похож на синцетин-1, то тогда переболевшие тоже бы имели те же самые последствия, чего мы, конечно же, не наблюдаем. Нету переболевших риска там, бесплодия. У них есть риски реальные.
Так, подожди, стоп. Детей приносят аисты и находят в капусте. Вот, причем здесь коронавирус?
Вот позывной, по которому вызывают аисты, звучит как синцетин-1. И вот он под угрозой оказался. Надеюсь, я достаточно убедительно опроверг эту конспирологическую теорию. Ну и, конечно, третья составляющая, что это очень удобно. Если бы конспиролог утверждал, что от вакцинации у человека немедленно отваливается задница, то это очень просто опровергнуть. Вот вакцинированные у меня вроде задница есть, у Наташи тоже, у всех остальных присутствующих тоже. А поскольку это такое отложенное некоторое страшное последствие, у тебя не будет детей. Большинство там не то чтобы... Я думаю, что 95% или там даже больше населения России не планирует заводить детей в ближайшие несколько месяцев. Ну, или там даже в ближайший год. Просто кто-то уже завел, кто-то еще не собирается. И поэтому это вот отложенное последствие, оно позволяет сделать вот такую страшилку. Хотя, конечно же, нет никаких научных доказательств того, или указаний даже на то, что есть хоть какая-то связь между вакцинацией любой из вакцин, кроме, конечно, контрацептивной вакцины, которую используют на животных, и бесплодием.
Так, может быть, это все пиар-компания, чтобы привлечь чайлдфришников?
Вакцинацию.
Чтобы всех сделать чайлдфри.
Ты будешь смеяться, но на самом деле я вот буквально вчера в Фейсбуке наткнулся на комментарий. Вот Наташа подняла руку про него рассказать, но поскольку это мой комментарий, я про него расскажу.
В смысле, ты написал?
Нет, в смысле, я нашел мой контент. Тэг мое. Значит, в комментариях в Фейсбуке одна незнакомая мне женщина писала, что...
Да, незнакомая тебе женщина, первый раз видишь в Фейсбуке.
Что-то тебе написала в комментах. Зачем-то?
Она написала, что вот была недавно в салоне красоты, и там хозяйка плюс-минус 30 лет разговаривала со своей коллегой и сказала, что сделает прививку, потому что больше не хочет детей. И рассказала о своей подруге Child Free, которая специально сделала прививку в надежде, что станет бесплодной. А вот своей коллеге хозяйка салона готова купить сертификат, потому что бедняге ведь и рожать еще надо. А как, ну, как бы, как нельзя быть непривитой
звучит
без сертификата,
очень
если проверки?
Я бы, наверное, проверил на реальность этого аккаунта, потому что большинство комментариев, которые, в частности, нам озвучивали в начале этого выпуска, я несколько из них нашел в оригинале в Фейсбуке и пробежался просто по аккаунтам. Это классические аккаунты пустышки. То есть вся стена из репостов, авторского контента нет, некоторые фотографии находятся при поиске как фотографии других аккаунтов.
Ничего себе. То есть, а зачем это? Шутки ради? Или...
Неизвестно. Может быть, это там не петербургская, а санкт-петербургская в США. Потому что в США есть Санкт-Петербург. У них там тоже, возможно, есть фабрика троллей, которые вот растляют родину на предмет антивакцинаторских настроений.
100%.
А может быть, кто-то просто прикалывается. А может, кто-то поехавший и создает фейковые аккаунты и пытается там всем доказать, что он вот только что буквально у меня родственник умер от разрыва селезенки, там, по-моему, было.
Было-было. Да.
То, что разрыв селезенки – это механическое повреждение, оно не может быть... То есть ему ударили по селезенке или автокатастрофа,
но
или
он...
что-то.
Да,
но
при этом,
или укол очень
но при
удачный.
Этом доказательств того, что это не связано с вакцинацией, нету.
Да-да-да, это комментарий, который мы не зачитали в начале, потому что мне он показался
слишком... Потому что вакцина сырая еще, ну рано-рано, сырая вакцина, селезенки взрываются у людей, бесплодие, блютуз.
Вот, если коротко, там было о том, что вот некий знакомый у меня привился, я потом умер от разрыва селезенки, и вот, наверное, это как-то все связано.
Ну да, его сбила машина, а сбила, потому что вот металл притягивается же после вакцинации.
Он просто в самом управляемой машине ехал, и она случайно подключилась к его Bluetooth, и, в общем, там...
Ну вот, Андрей раскрыл только что это дело полностью вообще. Дешевок этих разоблачил.
Ну, все-таки, чтобы поставить точку в вопросе о том, как вакцина влияет на бесплодие, я предлагаю послушать комментарии директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александра Гинзбурга, который пообщался с РИА Новости и как раз ответил на вопрос, может ли вакцина вести к бесплодию.
Два компонента, которые используются под названием первый и второй компонент в составе вакцины «Спутник Ви», сделаны на основе аденовируса 26-го, аденовируса 25-го. Значит, оба эти вируса появились в человеческой популяции у человека немножко раньше, чем появился человек, то есть у наших предков. На уровне обезьян или на уровне, соответственно, первобытного человека, это никто не знает. Потому что вирусы, в отличие от людей, костей не оставляют, поэтому остается только гадать. Ну, давно, десятки и, может быть, сотни миллионов лет тому назад. За это время, как мы знаем, человечество размножилось, соответственно, до 7,5 миллиардов особей на земном шаре. Значит, во всяком случае, ни у кого никогда не возникало никаких подозрений на эти два вируса, которые нормально присутствуют в нашем организме и которым мы с вами, дожив вот до моего возраста, десятки раз заражались в виде легких различной степени ОРЗ, что это для кого-то приводит к невозможности зачатия и прочих каких-то репродуктивных процессов. Ни разу, ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было.
Не верю.
Скорее он рассказал, почему это две вещи, которые не связаны друг с другом, а то ты так проанонсировала, как будто сейчас мы узнаем, как вакцина влияет на бесплодие.
Не, ну в принципе, по-моему, из коммента все понятно. Но мне вот что интересно, я видела такую статистику, которая, если честно, выглядит немножко дико, о том, что Россия впереди всей планеты по противникам вакцины. То есть у нас как бы больше даже, чем в США, в процентном соотношении. И
Наташа действительно присылала нам даже скрин этой статистики.
А если юга с Кавказом отрезать, будет нормально?
Без понятия, на самом деле.
Просто
тут
вот
не было деления по
регионам. Я замечал, что там вот это максимальная была борьба с вышками.
Ой, Артем, нет, пройдись. Вот, ну, не знаю, вот даже срез по Москве, если честно, ужасающий. Ну, вот из моих знакомых того, что мне иногда рассказывают.
Что, тоже боролись с вышками?
Нет, ну не с вышками, но про бесплодие я очень часто слышу, например. Нет,
ну, во-первых, мы можем посмотреть на совершенно объективный показатель, то есть процент вакцинации.
И это правда.
И в Москве он такой же, как в среднем по России, или примерно такой же. То есть это значит, что примерно половина других регионов, она больше настроена против вакцины, примерно половина других регионов меньше. Это не то, что в Москве все такие просветленные, и там в Петербурге, и в других миллионниках.
Исполнены всем
познанием. А все остальные вот деревня и не вакцинируются. В Москве как бы... В смысле отношения к вакцинации ровно, ну, такая среднероссийская деревня.
Все продвинутые, либеральные, умные подкасты слушают. И они такие, типа, что там, власть врет. Вакцины сырые, во-первых, вызывают бесплодие. Наоборот, я вот, кстати, прекрасно понимаю, почему в Москве не хотят вакцинироваться. Скорее, в деревне будут с охотой больше и вакцинироваться.
Буквально на днях дискутировал со своим худшим другом, и... Он говорит то, что вот я выбираю подождать других вакцин, потому что все прошаренные, как он выразился, говорят, что нужно вакцинироваться ковиваком. На что я ему ответил, что все прошаренные уже давно вакцинировались.
Справедливо.
Те, кто не прошарен, те могут там оправдывать отказ от вакцинации тем, что они ждут какой-то особенной вакцины или просто отказываются от вакцинации, но все прошаренные уже вакцинировались.
Андрей, ну вот мне что интересно, это вот в России так плодятся самые безумные там антипрививочные теории, или, в общем-то, во всем мире все примерно так же, и там, ну, в США, например, тоже есть какой-нибудь абсолютный...
Да, у нас есть информация только про США, то, что активисты движения антипрививочников используют правительственную базу данных побочных эффектов вакцин, чтобы напугать общественность.
Да, там просто произошла такая история, я расскажу.
Давай, давай.
Совсем,
задали тебе вопрос,
коротко.
На еще минут пять поговорим сами между собой.
Нет проблем. Я пойду покурю.
Что один из популярных телеведущих Fox News прям 10 минут в своем шоу рассказывал...
Такер Карлсон.
Да, рассказывал, что более 4000 человек скончались после прививки. И эти цифры он взял в правительственной базе данных, где есть сведения о побочных эффектах. Но на самом-то деле эти сведения, они были не подтверждены. То есть расследование этих смертей не выявили никакой связи с вакцинацией от ковида. То есть получается, что просто люди, нахватавшись каких-то отрывочных знаний из этой базы, стали это преподносить как вот, смотрите, вот же смерти, вот побочки ужасные.
Не просто люди, а ведущий одного из самых популярных телеканалов
да,
Америки.
Это, да, очень верное замечание. Ну так вот, Андрей, так что же там?
В целом, антипривычные настроения, конечно же, есть во всех странах. В России они действительно выше по замерам, которые делались, по-моему, осенью, последний раз я смотрел, а может быть, зимой. У нас там около 60% населения не хотело вакцинироваться или там не собиралось вакцинироваться в первое же время. Потом были другие оценки, ну, все зависит от вопроса, от метода исследования и так далее. И в целом уровни недоверия к вакцинам в России были выше на момент замера, чем в других там условно развитых странах.
А согласно опросу от середины июня, который провел Morning Consult, в России самые высокие антипривычные настроения среди 15 рассмотренных стран, в России 37% опрошенных не хотят прививаться от коронавируса, в то время как в США, ну, в США на втором месте, но там всего 20, однако при этом уже 59% опрошенных уже привиты.
Ну, то есть настроение есть везде, где-то они больше. В России, видимо, из-за там провала пиар-компании вакцинации это наложилось на и так уже такие достаточно... Не хочу никого обзывать, уж слишком грубо, но такие антипрививочные настроения, назовем нейтрально. Но при этом, конечно же, в США тоже есть проблемы, тоже вот эта вот история с системой VAERS.
VAERS, да-да-да-да-да.
Там смешно. Во-первых, это открытая система. Туда любой может внести любую информацию.
А, после то есть прививки, написать коммент, что у меня...
Информацию. Например,
да, я умер.
Был кейс, когда в 2003 году, что ли, какой-то там анестезиолог в качестве акции написал, что у него после прививки он превратился в Incredible Hulk. В невероятного Халка. Я описал, соответственно, свои симптомы, и это оказалось в базе VAERS. Позже не это фильтрует. Удалили, после скандала, ну, после того, как это, об этом написали. Но в целом это такие сообщения попадают в базу. И можно написать туда все, что угодно. В принципе, если там какая-нибудь организация антипрививочников решит, они могут залить туда огромное количество сообщений о том, как у всех отвалилась жопа после вакцинации. И это будет внутри базы, поэтому ссылаться на нее достаточно сложно. Соответственно, да, еще есть такой аргумент, то, что вот в базе VAERS столько сообщений о подозрительных смертях, которые потенциально могут быть связаны с вакцинацией, больше, чем от любых других вакцин. Почему? Потому что, поскольку эта вакцина была зарегистрирована в экстренном порядке, и всех провайдеров страхования в сфере здравоохранения в США обязали вносить туда все смерти людей в определенный период после вакцинации, чего нету по другим вакцинам. Там только действительно подозрительные случаи какие-то там, которые требуют анализа, туда вносятся. А здесь страховые компании в сфере здравоохранения вносят туда все случаи. Поэтому их так много, поэтому вот эти вот сравнения, то, что вот от этой вакцины умерло больше людей, чем от всех остальных вместе взятых, это глупость, это непонимание материала, это неначитанность и отказ анализировать информацию. Дурачки, осуждаю.
Ну и еще можно столкнуться с мнением, что почему-то спутник, вот прям вот 100% это уже все выяснили и доказали, вот он не справляется, вообще не помогает от индийского штамма. Вот есть индийский штамм, он приходит, дает посраке в спутнику и говорит, пшел вон из этого организма, я сейчас буду его убивать. И это очень странно, потому что на чем базируется это суждение, на что опираются люди, которые распространяют там это мнение, абсолютно непонятно.
Ну, я уже, наверное, человек от трех такое слышала, и мне говорили, что, ну, да смотри, это же аденовирусная вакцина, и как бы поэтому она, типа, заточена, ну, это я упрощаю, конечно, ну, типа, она заточена была под тот вирус, а теперь, типа, этот вирус изменился, и все. Это бессмысленно.
Ну, на самом деле, как обычно, смешение науки и страхов, и, конечно же, оправдание того, почему я не вакцинируюсь. А я не вакцинируюсь, потому что уже индийский штамм, а спутник теперь не работает, поэтому я не пойду. Но с точки зрения науки есть причины считать, что новые штаммы коронавируса способны лучше пробивать защиту, как естественную после болезни предыдущим штаммом, так и искусственную, которая получается в результате вакцинации. Такие подозрения есть и по AstraZeneca, и по всем остальным вакцинам, и по спутнику. Но при этом защита остается. Она менее эффективная, может быть, реальный там процент защищенности после вакцинации при заражении, при контакте с индийским штаммом будет несколько ниже, но это не значит, что вакцина не работает. Есть официальное заявление того же Гинзбурга из центра Гамалеи, то, что она работает. По другим вакцинам точно так же все говорят, что есть несколько сниженная эффективность, вероятно, поскольку это все в лабораторных условиях в пробирке анализировали, а не на популяции пока что. Но нет причин считать, что он, в принципе, не работает. Теперь там 50 на 50 заразишься или нет. Конечно, все приводят там историю, а вот у меня подруга недавно заболела, она вакцинировалась, а потом заболела индийским штаммом.
У нее точка на лбу появилась, потому что индийский же штамм. Как они поняли, что это именно индийский штамм? Только так.
Безусловно, случаи болезни после вакцинации есть. Случаев болезни в тяжелом состоянии после вакцинации очень мало. По-моему, Проценко говорил на прошлой неделе, то, что из 1500 тех, кто лежит в коммунарке, только 2 человека после вакцинации, и при этом они не в супертяжелом состоянии, а просто в среднетяжелом состоянии. В общем, вакцина защищает. Если не защитит при заражении индийским штаммом от в целом симптомов, она точно защитит от тяжелого течения болезни, или практически точно. Это бесспорная информация.
Ну, вот Гинзбург недавно и говорил, да, что если есть антитела к С-белку или больше его части, то, скорее всего, человек, ну, если и заразится, то перенесет проще намного, чем без вакцины. И говорить о том, что вот спутник от индийского штамма не спасет, ну, как-то странно. Другое дело, что он говорил, как человеку эти антитела измерять. И вот это уже вопрос. Давайте послушаем.
К сожалению, возникает вопрос, какой-то системы он определял антитела. Во-первых, антитела должны быть к С-белку, то есть к тому белку, который мы уже все здесь присутствующие, отсутствующие знаем, называется, который определяет структуру короны у коронавируса. Спайк. Да, спайк, совершенно верный, которым он цепляется за наши с вами рецепторы клеточные, для того, чтобы потом наши хорошие клетки проникнуть и их испортить, с одной стороны. А с другой стороны, эти антитела, о котором слушатель спрашивает, должны быть не просто такие антитела, а вирус-нейтрализующие. Поэтому для того, чтобы определить наличие, то есть те антитела, которые не просто взаимодействуют с вирусом, а которые взаимодействуют с вирусом и потом не дают ему проникнуть в клетку. Потому что если антитела могут взаимодействовать с вирусом, например, к другим белкам, не к С-белку, а, допустим, к Н-белку, там разные еще есть белки, в том числе и на поверхности, то ничего плохого эти антитела, к сожалению, вирусу не сделают. Поэтому надо использовать такие тест-системы, которые определяют вирус-нейтрализующие антитела. В настоящее время наиболее доступными в Российской Федерации, которые очень хорошо работают, соответствуют всем, соответственно, параметрам, сертифицированы, которые используются в широкой практике, там доступны, так и используются, соответственно, я прекрасно знаю, в нашей армии, да, в других каких-то закрытых, соответственно, медицинских учреждениях. Одни и те же тест-системы. Это две тест-системы. Это тест-система VectorBest. Да, но к новосибирскому вектору это непосредственно отношения не имеет. И тест-система производства Неармедик, да, которая определяет антитела. Одна тест-система определяет антитела ко всему С-белку, другая так называемой большой части этого С-белку, к так называемому RBD-домену, да, внутри которого находится как раз тот кусочек С-белка, который и цепляет, соответственно, наш с вами рецептор. Вот при наличии таких антител, соответственно, и определенном их уровне, да, человек гарантированно не заболеет ни уханьским штаммом, соответственно, коронавируса, против которых создавалась вакцина «Спутник Ви», ни теми штаммами, которые в настоящее время циркулируют под различными географическими названиями от Британии до Индии.
В общем-то, медики говорят, что спутник помогает. Ну, конечно, вот слушая то, что говорит Гинзбург, можно так подумать, он-то лицо заинтересованное, да? Но, с другой стороны, я видела много заявлений, можно найти много интервью вирусологов, которые говорят, что действительно спутник эффективен против индийского штамма, но при этом титр антител должен быть достаточно высоким.
Ну и плюс у нас масштабное распространение индийского штамма. Как я, собственно, заметил еще во вторую неделю лета, с начала лета в международную базу GIS-8, куда лаборатории российские загружают секвенсы коронавируса.
Что это такое?
Секвенсы – это когда берут не просто анализ, типа, есть коронавирус или нет, а еще и расшифровывают весь его геном, и какого он конкретно штамма принадлежит. То есть это, типа, расшифровка генома коронавируса, которая позволяет определить принадлежность к тому или иному
штамму. Который секвенировали, все понял, срослось у меня, да, А и Б.
И еще с начала лета в эту базу российские лаборатории загружали больше половины индийского штамма секвенсов. То есть еще с начала лета это не полная выборка, не структурированная,
ну,
но все равно
то, что есть.
Это уже причина считать, что она вот так вот резко расходится до там, большинства. Сейчас, по-моему, уже 67% последней цифры, которую я видел, секвенсов индийского штамма среди геномов, загружаемых в международную базу российскими лабораториями за вот последние недели.
Да, я даже видела статистику, что в Петербурге около 90% заражений – это именно индийский штамм. Не знаю, как это было посчитано, но тем не менее.
Ну, это вполне возможно именно примерно таким способом. Я соскочил с собственной мысли, не договорил. У нас массовое распространение индийского штамма. Но при этом что-то я не видел ни одного подтвержденного случая смерти человека с коронавирусом после вакцинации. А где? А
именно
где?
От коронавируса, да.
Да, в принципе, если индийский штамм такой сильный и так пробивает вакцину, где эти люди, почему они лежат на ИВЛ, почему они не умирают?
Они уже в гробу просто.
Из тех, кто попадает на ИВЛ. Этих случаев нет, вполне возможно. Это не нулевая вероятность. При масштабном распространении мы, скорее всего, увидим человека, у которого ослаблен иммунитет оказался, который в итоге умрет, но при этом никакой массовости точно говорить нельзя. Естественно, это нам доказывает прямо, что люди от индийского коронавируса без вакцины умирают. А с вакциной не умирают.
Они, возможно, знаешь, что я понял? Вот у того, кто вакцинировался, индийский штамм, он вызывает вот этот эффект Таноса, когда человек просто вот в труху превращается, и все. И зафиксировать-то нельзя его.
И все даже забывают, что он существовал.
Да, 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 все так. Угу. Вот на самом деле в ТикТоке уже я жду такие видосы.
Не верю.
Ну, то есть, вот Андрей говорит о том, что это вообще не шутки. Индийский штамм уже у нас в России. И на фоне этого в Москве возбудили 24 уголовных дела о фальшивых сертификатах вакцинации. Народ массово старается купить за дешево, за дорого, с внесением информации в реестр государственный, да, там, или без него, просто бумажку, или справку. Это просто какой-то ад.
Ну и, кстати, продолжая мысль Андрея, получается, что через некоторое время мы вполне можем узнать о таких случаях, когда якобы вакцинированные люди умирают.
И да, это и они будут портить статистику.
Да, таким образом, потому что, ну вот очень интересно, на самом деле, можно ли как-то проверить вот этот поддельный сертификат, и будут ли, ну, как-то, не знаю, например, если действительно будет человек умирать, да, но у него был подделанный сертификат, можно ли будет как-то, будет ли кто-то вообще расследование, интересно, проводить?
Допустим, если он купил все-таки качественную подделку, да, и обнаружил свою фамилию на госуслугах, проверил, что у него там явка была, что вот вакцину поставили, но он не делал вакцину и, допустим, реально окочурился, скопытился, отбросил копыта, да, то есть, ну...
Склеил ласты.
Склеил ласты, да.
Отъехал.
Отъехал.
Это очень интересный вопрос, действительно, спасибо, Наташа, за эту мысль, действительно, скорее всего, такие кейсы будут, и нужно будет с ними разбираться. Вполне возможно, что при попадании в больницу человеку будут делать какие-то дополнительные анализы, если известно, что он типа вакцинирован. Ну, он говорит, я вакцинирован.
А там как уже анализы ты сделаешь? Уже никак, анализ, да, крови-то у тебя уже поменяется?
Нет, ну, у тебя, если потому ты... что сначала одни антитела появляются, потом другие антитела, может быть, у него не будет других антител, и поэтому это можно определить. К сожалению, здесь мне не хватает бэкграунда и начитанности, поскольку я впервые благодаря тебе подумал об этом вопросе. Да, это нужно будет как-то с этим разбираться. Нужно просто понять, насколько массовая действительно закупка этих сертификатов. С одной стороны, уголовные дела, с другой стороны...
24.
Вроде бы там база и другие издания только писали о том, что...
Это только найденное.
Чуть ли не в каждом втором телеграм-канале можно купить.
Да?
А с третьей стороны, в отличие там от торговли наркотиками, которая через те же телеграм-каналы осуществляется...
Прям те же, те же.
Наркотиками торгуют люди, у которых нет ничего за спиной. Сертификатами, которые заносятся потом в базу на госуслугах,
да,
торгуют люди, которые реально работают в реальных больницах. И у них есть что-то за спиной. Поэтому вполне возможно вот эти вот сообщения об уголовных делах, возможно, какие-то демонстративные там показательные порки таких людей, увольнения, посадки, они окажут большее влияние, чем то же самое в сфере там наркоторговли. Потому что есть люди, которым нечего терять, и которым есть чего терять.
Да, потому что, насколько я слышала, чаще всего бывает так, что, ну, вот люди какие-то на работе, с них требуют вакцинацию, и они находят какую-то медсестру, которая согласна выкинуть пробирки, но, в общем, все записать.
Да, там же самое интересное то, что если это делают вот по уму и качественно, да, то они, правда же, они, получается, выкидывают нормальную вакцину. То есть государство выделило деньги, поликлиника закупила. А в итоге врачи, которые идут вот на этот, я даже не знаю, как, ну, преступление, хорошо, назовем это так.
По факту.
Они просто, получается, лишают какого-то человека его дозы вакцины. Да, хорошо, что у нас все-таки в стране более-менее с этим, но сам факт, то есть они, чтобы скрыть последы своего вот этого преступления, они просто утилизируют порцию вакцины. Это ужасно.
Да,
это
ее же никому уже больше не вколоть.
Конечно.
Потому что она уже прошла по
документам.
Это просто
идиотизм.
Они ее физически выливают, я читал.
Да. Чтобы их за жопку, собственно говоря, не взяли, которая не отвалилась, потому что они-то вакцинированные.
Просто я думаю, что это не очень массово происходит, когда речь идет о личном контакте с врачом. В принципе, наверное, есть те люди, у которых есть знакомый врач, который реально работает в пункте вакцинации, они действительно могут откосить не через такой массовый канал. Ну, они не будут всех своих знакомых, всех своих коллег через тот же канал проводить. А проблема массовости, наверное, есть вот этих вот дилеров фейковыми сертификатами, которые нашли своего врача, договорились с ним...
И на поток.
И поставили на поток. И все, он сливает там ведрами эту вакцину в мойку и продает эти сертификаты во все стороны. Вопрос, хватит ли нашим правоохранительным органам силы и воли для того, чтобы исключить такие вот массовые утечки вакцины и массовое распространение сертификатов вакцинации. Но, кстати, Наташа, ты спрашивала про США. Там тоже достаточно распространено, есть уголовные дела. И, насколько я понимаю, у них нету даже базы единой, в которой это все вносится. То есть подтверждает твоя вакцинация только конкретная физическая карточка.
Ничего
себе. Она там как-то прошита тоже, может быть, там есть какие-нибудь знаки, которые усложняют ее подделку. На самом деле это просто бумажка, и там есть дела о том, как люди десятками продавали эти вот карточки для того, чтобы, ну, тем людям, которые не хотят вакцинироваться.
Но хотят, допустим, полететь куда-то.
Ну, например, да.
Самое-то интересное, что, по словам инсайдеров, да, этой информации можно не доверять, но звучит она абсолютно логично и правдиво, что, например, там главврачи говорили о том, что, мол, если нужно справку сделать кому-то из родственников, то там мы оформим. Или, например, когда человек получал сертификат о том, что он вакцинировался в Иркутской области, а сам он живет, например, в Нижнем Новгороде, он никогда не был в Иркутской области, не мог появиться в этой поликлинике, но сертификат у него заверенный, с печатями, все хорошо.
Угу, угу, угу. Ну, да, это все восходит к теме о том, не стали ли линейные врачи главными врагами вакцинации в России.
Интересный тезис, да.
Это провокационный тезис. Конечно, я не собираюсь его защищать на полном серьезе, просто там заявлю для того, чтобы поспорить о нем сам с собой и с вами.
А у тебя же было в материале даже пару примеров, когда сам врач человеку, который приходил на прием, говорил, да не стоит вам вакцинироваться. Наверное, не надо.
Несколько примеров мы записывали для Business FM. В частности, бабушку моего прекрасного друга, заведующего отделением анестезии, анестезиологии и реанимации клиники MedSwiss, которая раньше работала в ковидном стационаре ЛРЦ Минздрава РФ. Его зовут Александр Аврамов. И он своей бабушке сказал, нужно вакцинироваться. Она позвонила к себе в поликлинику, сказала, мне можно вакцинироваться, потому что она там пожилая, 80 сколько-то лет, куча хронических заболеваний. И ей на голубом глазу медсестра, а потом и ее врач, говорят, то, что вы что, с ума сошли? Что они там намешали за полгода, мы не знаем, не нужно вакцинировать. Давайте мы вам лучше поставим вакцину от стафилококка, не знаю. Чего, ну,
а напишем, как будто от коронавируса.
Нет,
да?
Нет, просто не нужно вам вакцинироваться. Это поликлиника, это не люди, которые вакцинируют, они консультируются в поликлинике. Давайте мы вам лучше другую вакцину поставим, а вы успокоитесь, не нужно вам никуда. Ну, бабушка рассказала об этом своему внуку, Александру Аврамову, и он сказал, ты что, конечно, если нужны какие-то справки, найдем. А в итоге вакцинировали прекрасно, у нее все привилось, без каких-либо проблем. Но вот это конкретный медперсонал в государственной поликлинике говорил, вы что, бабуля, с ума сошли вакцинироваться? Вам это не нужно. И таких историй очень много, на самом деле. Каждый, наверное, из нас слышал от кого-то из знакомых или знакомых-знакомых, что, а мне вообще-то главврач стоматологии, где я недавно наблюдал, сказал, не нужно вакцинироваться. Ну, и такие вот. А мне косметолог
очень страшно.
Мой
мы
сказал,
не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
Да-да-да.
Как говорят врачи, по словам наших друзей.
Андрей, вот, по-моему, как раз у тебя в материале я видела очень, мне кажется, важный комментарий врача, который объяснял, почему это так, почему действительно вот такой линейный медперсонал может давать такие рекомендации, потому что никто не хочет брать на себя ответственность, если вдруг у человека там на фоне вакцинации, там после прививки, например, не знаю, там сильно подскочит давление и что-нибудь там случится.
Отвалится.
Или еще там. Ну, как бы понятно, мы все в основном не полностью здоровые люди, да, и мало ли что там может произойти на фоне прививки. И вот как бы из-за этого мало ли что, врач просто не хочет брать на себя ответственность, поэтому и так и говорит.
Ну, даже при том, что я использовал этого эксперта в своем материале, не совсем с ним согласен, потому что это, ну, вредительство, нарушение клятвы Гиппократа и так далее. Можно, конечно, попытаться менее напыщенными словами говорить, но тем более, если у человека есть какие-то там хронические заболевания, в особенности, если это, например, диабет, при котором люди с коронавирусом гораздо хуже выживают, чем люди без диабета. Именно поэтому эти заболевания помещены в раздел «С осторожностью» в инструкции к вакцине, а не в раздел «Противопоказания». То есть применять вакцину с осторожностью. Понятно, что есть отдельные случаи, нужно взвесить, проконсультироваться. Но при этом, когда ты слепо советуешь всем, кто хоть как-то упоминается в разделе «С осторожностью», не вакцинироваться, ты жизнь этих людей ставишь под прямую угрозу. Особенно на фоне волны коронавируса. Это плохо. Ну, это
просто проклятву,
всего лишь мое мнение.
Проклятву Гиппократа этот человек, он в силу там своей давно не повышаемой компетенции, он может быть искренне уверен, что... Ну, правда же, для него эта вакцина может выглядеть как что-то непонятное. Вот я там, я медик настоящий, я не видел результатов исследований там, меня не приглашали на конференции, я ничего не слышал, и поэтому я на это все смотрю очень так вот, с прищуром, и не буду советовать. То есть он же может на чистом глазу правду так говорить.
Ну, видимо, да, видимо, когда он учился в институте, кололи не вакцину, а турок штыками.
Но по поводу противопоказаний, Александр Гинзбург в беседе с РИА Новости как раз сказал, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться, но нельзя, если какая-то болезнь в острой фазе, ну, там, не знаю, конъюнктивит острый сейчас, например. Вот, нужно все-таки подождать, когда это пройдет. Вот, давайте послушаем его слова про больных.
Кардиобольных с патологией в первую очередь надо вакцинировать. В первую очередь, потому что если они заразятся, они в первую очередь группа риска. Диабетики, кардиобольные, они не вынесут, соответственно, до тех температурных нагрузок, соответственно, которые дает эта инфекция. Их надо в первую очередь вакцинировать. Сначала было написано с осторожностью, но опыт применения более 35 миллионов показал, что никакой осторожности не надо, и к кардиологу идти не надо, а надо идти сразу вакцинироваться. Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, но если пациент больной онкологически получает химиотерапию в виде цитостатиков, то есть препаратов, которые подавляют размножение клеток, да, они будут подавлять размножение не только злокачественных клеток, но они также хорошо будут, естественно, подавлять размножение клеток, которые уже мы с вами знаем, Т и Б клеток, которые, соответственно, ответственны за образование антител. То есть ничего плохого вы онкологическому больному не сделаете в результате вакцинации, но эффекта, который мы хотим достигнуть в результате вакцинации, то есть в первую очередь образование антител, его не будет. Да, если он не получает химиотерапию, причем разные химиотерапии бывают. Если химиотерапия блокирует какие-то рецепторы специфические, там при гормональной, соответственно, патологии, но это одно дело, это не является противопоказанием. А если же это химиотерапия, которая действительно блокирует размножение клеток, ну, это прямое противопоказание по той простой причине, что вы не получите защиту.
На самом деле... Мне кажется, очень многим людям, которые считают, что у них есть противопоказания к вакцинации, нужно прочитать раздел «Противопоказания к вакцинации». В инструкции к вакцине он занимает ровно сколько там? 6 строчек. Их можно разделить на 3 секции. Первое – то, на ком вакцина еще не исследована. Это возраст до 18 лет и беременный период кормления.
А про беременных, кстати, Гинзбург говорил, что уже сейчас их тоже внесут.
Внесут, но пока не внесли, пока это является противопоказанием к вакцинации. Дальше есть вторая секция – это гиперчувствительность и тяжелая аллергия реакции в анамнезе. То есть это если известно, что человек может плохо отреагировать на какую-то другую вакцину, на какой-то из компонентов вакцины, потому что он раньше вакцинировался, у него была тяжелая реакция. Или если у него в принципе был там отек Квинки или что-то серьезное, то ему нельзя вакцинироваться. К сожалению, это так, потому что действительно может быть такая реакция еще раз. Если этого не было, если вы просто там чихаете, у вас пятнышки периодически... Там,
да, это не та реакция.
Это не тяжелая аллергическая реакция, это легкая аллергическая реакция, она не имеет отношения к противопоказаниям к вакцине.
Анафилактический шок, например, тяжелый.
Да, да, это, безусловно, тяжелая реакция. И, наконец, основная секция – это острые инфекционные и неинфекционные заболевания и обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. То есть, если у вас тяжелое инфекционное или неинфекционное, или обострение хронического, через 2-4 недели можно вакцинироваться. И, наконец, при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ, жилищно-кишечного тракта, вакцинацию проводят после нормализации температуры. То есть, если вы покашляли, у вас поднялась температура, у вас известно, что это не ковид, то вы можете после нормализации температуры идти вакцинироваться. Если, более того, если у вас был ковид, даже в средней тяжелой форме, то через 2-4 недели после острого инфекционного заболевания коронавирусной инфекции, вы можете уже вакцинироваться. Это можно обсуждать, насколько это нужно или не нужно делать, потому что, в принципе, у вас есть какая-то естественная защита. Мы точно не знаем, насколько она реально работает. По оценкам разработчиков, вакцинация спутником эффективнее, чем переболеть, потому что, в особенности, если вы болели в легкой форме, у вас может не сформироваться никакая существенная защита. И, в принципе, в соответствии с инструкцией к вакцине, вы можете вакцинироваться через 2-4 недели после выздоровления от коронавируса.
Но, тем не менее, вот хотя ты говоришь, что вот эти противопоказания, в общем-то, известны, их можно легко найти и прочитать, некоторые же клиники предлагают сейчас услугу медотвода. Ну, условно говоря, дать справку о том, что у тебя есть противопоказания. И вот у тебя же, Андрей, в статье я видела прекрасную просто историю, когда журналисты, это, видимо, был ты, не знаю, там, или твои коллеги, да, позвонили в клинику, которая предлагает как раз купить справку о медотводе. И там такая девушка на ресепшене говорит: ну да, вы придете к терапевту и сделаете анализ на аллергию на яичный белок. И мы вам дадим, мол, после
1600 рублей, да, и вы свободны.
Да, и мы вам дадим справочку о том, что вам, значит, нельзя вакцинацию. Вот, но как бы человек, журналист уже спрашивает: а если у меня нет аллергии на яичный белок, то что же мы будем делать? Она такая: ну я сейчас узнаю. Да не, ну все нормально, вы приходите.
То есть, да, тут, во-первых, аллергия на яичный белок, насколько я понимаю, касается только вакцины от гриппа, потому что там при производстве используется яичный белок, в котором разводится этот материал. И если я правильно понимаю, то действительно аллергия на яичный белок является противопоказанием для вакцинации от гриппа. Вакцины против коронавируса используют другие технологии. И там нет яичного белка, по крайней мере, среди компонентов вакцины не указан, даже там остаточные какие-то значения. Поэтому само по себе то, что они предлагают на основании аллергии на яичный белок дать тебе отвод от вакцинации, это глупо. А потом еще, когда им говорят: а если у меня нет аллергии, они такие: ладно, все равно приходите. Что?
Ну, нарисуем.
Ну, это да.
Ужасно.
Я не стал указывать название этой клиники в материале, но я думаю, что любой, хоть сколько-нибудь трудолюбивый исследователь сможет забить в Google «купить медотвод от вакцинации» или «оформить медотвод от вакцинации» клиника Подмосковья, и он найдет.
Ага. А то есть это обычная вот как бы работающая
обычная клиника? Да, обычная, даже не клиника, а сеть клиник.
Ага.
А про поддельные сертификаты мне вот просто очень понравилось, насколько это уже такая прям вот отработанная схема. То есть это уже не что-то, что зарождается, а это, ну, бизнес конкретный. Потому что, например, на юго-востоке Москвы оперативники выявили факт продажи справки и сертификата, которые были заверены реальными печатями одной из столичных поликлиник. То есть уже есть врачи, уже в столичных поликлиниках, уже которые подключены к этой схеме. Или, например, еще в одном случае полицейские задержали курьера, который доставлял поддельные сертификаты о вакцинации. То есть у них уже даже курьерская служба есть. Представляете, какой уровень сервиса?
Слушай, ладно, ладно, просто поддельный сертификат. Есть кейсы, когда там 1000 за 20 рублей человеку давали сертификат и при этом вносили его в базу.
Да, я про это и говорил, да.
Не, ну смотрите, понятно, что бизнес хороший. Во-первых, в случае, если ты даже не вносишь в базу, да, то есть просто ты, не знаю, на цветном принтере распечатал сертификат и продал его человеку там за 2500 рублей. Ну, как бы много таких сертификатов уже вполне себе заработал. Ну, а когда ты по 20 000 на одном зарабатываешь, то вообще, мне кажется, все неплохо.
Мне интересно, вот просто интереса ради, надо будет зайти в копирку как-нибудь и просто вот попросить их распечатать сертификат.
Уникальное журналистское расследование Игоря Кривицкого.
Гонзо.
Не верю.
Помимо того, что люди боятся, да, делать вакцину, один из мотивов получить сертификат и при этом не быть чипированным мерзким Биллом Гейтсом, это то, что, например, уже сейчас сертификат о прививке спутником V дает доступ к посещению таких стран, как Греция, Хорватия, Черногория, Кипр и Грузия. И в стадии активных переговоров Израиль, Венгрия, Сербия и Казахстан. То есть это фактически твой пропуск за сладкую, вкусную, нежную, сочную заграницу, куда все рвутся после огромного периода карантина. Это же настолько тупо. Но почему не просто пойти, не уколоться и лететь спокойно? Потому что ты без вакцины летишь в самолете, потом общаешься там с людьми, да, мы не знаем, какой уровень заражения в тех странах, куда человек может полететь. Ну, то есть у него намного выше риск заразиться в этом путешествии. И он, получается, покупает себе сертификат, ставит себя под угрозу, своих родственников, людей, с которыми он встретится в той стране, с кем он перемещается, но вот ему не впадло купить сертификат, чтобы полететь.
Ну, смотри, тут, я думаю, что можно достаточно серьезно, достаточно резко мочить на словах этих людей. Но нужно оговориться, что понятно, что можно представить себе случай, когда у человека реальный медотвод от вакцинации, у него противопоказания прямые, но при этом он очень хочет полететь в Турцию. Это там аморальное поведение, но не то, за которое я сейчас буду мочить. А вообще-то это так поступают сволочи. Уже 20 миллионов россиян уже вакцинировались, остальные собираются, ускорились огромные темпы. А этот человек покупает себе поддельную справку, продолжают всех заражать и распространять вирус, даже это в каком-то смысле хуже, чем не вакцинироваться. Потому что все думают, что этот человек уже защищен, а он просто там проскользнул сквозь это сито. Те, кто не вакцинируется, тоже не очень хорошо поступают, потому что нужно понимать, что пандемия закончится только, когда все вакцинируются. Ну, может быть, не все, там, с какими-то оговорками, но только после массовой, действительно массовой вакцинации закончится пандемия. До этого все те, кто думают, там, сидят, думают переждать, пересидеть.
Стратегия коллективного иммунитета.
Да-да-да. Потому что, как мы видим, все прекрасненько заболевают после того, как они переболели там в прошлом марте, и сейчас прекрасненько болеют и с тяжелыми последствиями, и индийским вариантом коронавируса. Пока все быстро, за какой-то короткий период не вакцинируются, пандемия будет продолжаться. И те, кто надеются пересидеть, они только продлевают процесс, оттягивают этот момент, когда она закончится, и мы, наконец, сможем вздохнуть спокойно. Более того, они позволяют внутри своих тел вирусу мутировать. И дальше он будет продолжать мутировать. Нет причин считать, что все, это последний индийский вариант коронавируса, а следующий совершенно реально. Может быть, там в 3 раза более заразный, чем первый, а может быть, в 4 раза более заразный, чем индийский.
Но тут справедливости ради, чем заразнее вирус, тем менее он смертельный же, обычно.
Ну как, вспомним вирус Эболу.
Ну...
Он очень прекрасно заразный. Прикоснешься, человек заболел.
Окей, ну...
В смысле, да, есть некоторые там эпидемиологические...
Игры просто мыслят категориями игры Plague Inc., где он прокачал смертность. У тебя настолько быстро погибали инфицированные, что вирус сам собой как бы...
Безусловно, есть некоторое давление на вирус для того, чтобы он не сразу проявлялся в виде симптомов, потому что так ему проще распространяться. И поэтому те подтипы, те штаммы, те варианты вируса, которые научаются это делать, они выигрывают по сравнению с теми, которые сразу заметны.
Угу.
Это как раз вот эта механика...
Вирус, который...
Сделана в этой прекрасной...
Вирус, который убивает своего носителя, он меньше распространится, чем вирус, который просто заставит носителя больше ходить там и чихать.
Просто понимаешь, вирус это главное размножится. У него есть период, когда он незаметен, но уже заражает. После этого он может прекрасно убить своего носителя. Главное, что он всех уже заразил. Поэтому есть некоторое давление в эту сторону, такое эволюционное, но оно не гарантировано. Мы не видим пока, чтобы вирусы становились менее там, смертоносными. Индийский вариант, он такой же примерно, по существующим оценкам, смертоносный и опасный, как предыдущий вариант, только он еще и более заразный. Мы не знаем, как будет дальше распространяться, но нет причин считать, что это прекратится, и если не вакцинироваться, то следующий штамм вируса будет, скорее всего, по какому-то параметру еще более там, опасный. И те, кто вот сейчас слушают и сидят, и думают, ну, я не знаю, но вы участвуете в... Вы помогаете вирусу мутировать.
И таким образом может получиться вот этот уже российский какой-то мутирующий страшный вирус, и уже другие страны будут просто бояться пускать россиян.
Тоже прекрасно, да. Если Россия станет мировым инкубатором коронавируса, это вполне возможно будет так. Хотя нужно разделять разговоры о том, что вот в России выявили 1537 штаммов коронавируса, и нет причин считать, что они как-то отличаются. Было такое заявление. Вирус постоянно мутирует. И когда ты в каком-то человеке выявил... Допустим, там индийский штамм, это все равно не тот же индийский штамм, который появился в Индии. Это индийский штамм, мы знаем его по там, мутации в 435-й позиции и в 537-й позиции, но еще у него накапливаются другие мутации. Вот когда определенная комбинация мутаций становится успешна, например, она быстрее распространяется, как индийский вариант или как британский вариант, тогда мы можем говорить, что это уже там штамм или претензия на штамм. И тогда он распространяется. А то, что нашли какие-то мутанты в конкретных анализах, это не значит, что это новый вариант.
Ну да.
Поэтому нужно разделять реальное распространение реальных потенциально опасных вариантов коронавируса и просто выявление очередного мутанта, у которого там, о господи, не голубые глаза, а карие глаза. И это просто случайная ошибка.
Если подводить итоги, Андрей, как ты думаешь, ждать нам вот эту массовую волну покупки медотводов, покупки поддельных сертификатов, пусть из... добавлением в базу госуслуг или просто в виде бумажек. Эта история станет массовой. Вот она выйдет из супер вот этого серого там сегмента интернета.
Особенно на фоне принудительной вакцинации.
Да, да, да. То есть тут вроде как мы гайки закручиваем, и сила действия равна силе противодействия обычно. То есть станет ли это не прецедентом, да, а вот какой-то прям вот... обычные истории взяток.
Статистической нормы.
Типа как справки в бассейн покупают. Как,
да,
или как... справки этого, от военкомата отводы.
От всего.
Да.
Я много думал об этом в последнее время, и пока прихожу к выводу, что я не знаю. Я очень надеюсь, что нам с вами со всеми хватит ума, чтобы в среднем среднестатистический россиянин не покупал себе справку от вакцины. Даже звучит глупо. Справка от вакцины. Или... поддельный сертификат.
Да, обычно денег на макароны нет, но зато на справку от вакцины вот он пойдет в микрофинансовую организацию, возьмет кредит на нее и купит, чтобы только не уколоться бесплатным спутником.
А через полгода выйдет сертификат от вакцины Max Pro, и он будет сидеть локти кусать.
А тут же еще какая штука. Есть один из аргументов людей, которые не вакцинировались, допустим, весной. Он очень интересный. Если бы она была безопасна, то уже сделали бы обязательную вакцинацию. Я его слышал лично от человека. И поскольку сейчас сделали обязательную вакцинацию, возможно, каким-то людям это докажет, то, что это реально так. Ну, люди же, например, еще до середины июля, когда нужно вакцинировать 30% сотрудников или 60% сотрудников первой
этого
дозы,
сейчас.
Я правильно понимаю, в Москве.
Это сейчас, да-да-да.
Да, еще какое-то время есть, а люди уже пошли на вакцинацию. То есть их, они могли сделать это позже.
Ну, по большому счету,
вполне
да.
Возможно, что это люди, которые уже поняли, что ладно, можно не откладывать. И, возможно, нам кажется, что все вообще против вакцины. Скорее всего... Скажем так, нельзя исключать, что некоторые люди просто... Я, в принципе, собираюсь вакцинироваться, но поскольку мне дали право выбирать, когда это делать самому, не заставляют ничего. Вот вы можете сами...
Сижу пока капризничаю.
Это свобода у нас. Они посидели и просто там...
100%. Я недавно виделся...
А теперь они поняли, что все, уже пора. И
пора.
Пошли.
С подругой недавно виделся, она говорит, ну вот, у меня там на работе, когда вакцинировали, я что-то проспала, а в поликлинику идти не хочу, и как-то вот я, в общем, вот 7 месяцев прошло, я так и не вакцинировалась. Это вот как раз-таки тот случай, когда, ну я не против, но как бы, ну оно мне не надо, как бы, ну вот ну, зачем?
Но это выдает в ней человек, который считает, что ковид это просто грипп. Ну то есть, когда ты не чувствуешь...
Угрозы.
Я и большинство присутствующих здесь, по-моему, вакцинировались в первый же месяц, когда открылась вакцинация для журналистов, правильно?
Да, да.
Говорю. Потому что мы работаем с этой темой, и понимаем, насколько это серьезная проблема. Видимо, люди, которые считают, что, ну, как-нибудь пронесет, ну, заражу бабушку, ну, господи, наследство получу чуть-чуть раньше.
Все, стендапа на Андрея залетел, черный юмор.
И, видимо, вот эти вот люди, они откладывали вакцинацию, в частности, среди прочего. То есть не обязательно все у нас антиковидники, и мы тут такие оплот истинной веры.
Да, вот только 4 человека в Москве за вакцинацию. Что ж, не знаю, если вы даже после этого подкаста считаете, что вакцинация вызывает связь с Bluetooth и другие суперспособности, то вступайте в наш отряд Людей Икс, пишите нам на почту riapodcast.что-то-там. Короче, посмотрите, если интересно. Вот, а с нами был международный обозреватель бизнес-ФМ и видеоблогер. Кстати, что с видеоблогом, Андрей? Где новые видосики?
Я буквально на прошлых выходных выложил.
Я видел, а месяц до этого?
А месяц до этого я грустил.
Понял, не грусти, пожалуйста. У тебя классный контент, ждем. В общем, спасибо, Андрей Ромашков. Ты классный. А вы, слушатели
вам,
наши,
что приглашаете.
Тоже классные. Участвуйте в розыгрыше. Вакцинируйтесь. Не облизывайте поручни в метро, как бы ни хотелось. Боритесь с этим желанием. Всего доброго.
Не верю. Не верю. Mm-mm. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.